Но очень скоро я заметил, что этот восторг скорби, среди которого она беспрерывно жила, умудряясь не умереть от разрыва аорты, начинает как-то меня забирать и чего-то от меня требовать. Вы знаете это характерное движение, когда человек вам дает в руки дорогую для него фотографию и следит за вами с ожиданием, а вы, длительно и набожно посмотрев на невинные безмысли, а смерти улыбающееся лицо на снимке, притворно замедляете возвращение, притворно тормозите взглядом свою же руку, отдавая карточку с задержкой, словно было бы неучтиво расстаться с ней вдруг. Вот эту серию движений мы и проделывали с Александрой Яковлевной без конца. Александр Яковлевич сидел за своим освещенным в углу столом и работал, изредка прочищая горло, составлял свой словарь русских технических терминов, заказанный ему немецким книгоиздательством. Было тихо и нехорошо. Следы вишневого варенья на блюдце мешались с пеплом. Чем дальше она мне рассказывала о Яше, тем слабее он меня притягивал. О, нет, мы с ним были мало схожи, куда меньше, чем полагала она, вовнутрь продлевая совпадение наших внешних черт, которых она, к тому же, находила больше, чем их было на самом деле. А было опять-таки только то немногое на виду, что соответствовало немногому внутри нас. И едва ли мы подружились бы, встретиться я с ним вовремя. Его пасмурность, прерываемая резким крикливым весельем, свойственным безюморным людям. Его сентиментально-умственные увлечения. Его чистота, которая сильно отдавала бы трусостью чувств, кабы не болезненная изысканность их толкования, его ощущение Германии, его безвкусные тревоги. Неделю был как в чаду, потому что прочитал Шпенглера, наконец, его стихи. Словом, все то, что для его матери было преисполнено очарование, мне лишь претило. Как поэт он был, по-моему, очень хил. Он не творил, он перебивался поэзией, как перебивались тысячи интеллигентных юношей его типа. Но если не гибли они той или другой более или менее геройской смертью, ничего общего не имеющей с русской словесностью, которую они, впрочем, знали досконально, о, эти Яшины тетради, полные ритмических ходов, треугольников да трапеций, они в будущем отклонялись от литературы совершенно, если выказывали в чем-либо талант, то уж в области науки или службы, а не то попросту хорошо налаженной жизни. Он в стихах, полных модных банальностей, воспевал горчайшую любовь к России, есенинскую осень, голубизну блоковских болот, снежок на торцах, акмеизм и тот невский гранит, на котором едва уж различим след пушкинского локтя. Его мать читала их мне, сбиваясь, волнуясь, с неумелой гимназической интонацией, вовсе не шедшей к этим патетическим пеонам, которые сам Яша, должно быть, читал самозабвенным певком, раздувая ноздри и раскачиваясь в странном блистании какой-то лирической гордыни, после чего опять оседал, вновь становясь скромным, вялым и замкнутым. Эпитеты у него, жившие в гортани, невероятный, хладный, прекрасный, эпитеты, жадно употребляемые молодыми поэтами его поколения, обманутыми тем, что архаизмы, прозаизмы или просто обедневшие некогда слова вроде «роза», совершив полный круг жизни, получали теперь в стихах как бы неожиданную свежесть, возвращаясь с другой стороны. Эти слова в спотыкавшихся устах Александры Яковлевны как бы делали еще один полукруг, снова закатываясь, снова являя всю свою ветхую нищету и тем скрывая обман стиля. Кроме патриотической лирики, были у него стихи о каких-то матросских тавернах, о джине и джазе, которые он писал на переводной немецкий манер «Яц». Были и стихи о Берлине с попыткой развить у немецких наименований голос, подобно тому, как, скажем, названия итальянских улиц звучат подозрительно приятным контральто в русских стихах. Были у него и посвящения дружбе, без рифмы и без размера, что-то путанное, туманное, пугливое, какие-то душевные дрязги и обращения на «вы» к другу, как на «вы» обращается больной француз к Богу или молодая русская поэтесса к любимому господину. И все это было выражено бледно, кое-как, со множеством неправильностей в ударениях. У него рифмовало «предан» и «передан». «Обезличить» и «отличить». «Октябрь» занимал 3 места в стихотворной строке, заплатив лишь за 2. «Пожарище» означало «большой пожар». Еще мне запомнилось трогательное упоминание о фресках Врублева, прелестный гибрид, лишний раз доказывавший мне наше несходство. Нет, он не мог любить живопись так, как я. Свое настоящее мнение о его поэзии я скрывал от Александры Яковлевны. А те принужденные звуки нечленораздельного одобрения, которые я из приличия издавал, поднимались ею, как хаос восхищения. Она подарила мне на рождение, сияя сквозь слезы, лучший Яшин галстук, свежевыутюженный, старомодно-муаровый, с щезаметной петербургской маркой GK-клуб. Думаю, что сам Яша вряд ли его часто носил. И в обмен за все, чем она поделилась со мной, за полный и подробный образ покойного сына с его стихами, ипохондрией, увлечениями, гибелью, Александра Яковлевна властно требовала от меня некоторого творческого содействия. Получалось странное соответствие. Ее муж, гордившийся своим 100-летним именем и подолгу занимавший историей ионова знакомых, деда его в царствовании Николая I крестил в Вольске, кажется, отец знаменитого Чернышевского, толстый, энергичный священник, любивший миссионерствовать среди евреев и в придачу к духовному благу дававший им свою фамилию, не раз говорил мне: «Знаете что, написали бы вы в виде биографии романсе, романизированной биографии, книжечку о нашем великом шестидесятнике. Да-да, не морщитесь, я все предвижу возражение на предложение мое, но, поверьте, бывают же случаи, когда обаяние человеческого подвига совершенно искупает литературную ложь, а он был сущий подвижник, и ежели бы вы пожелали описать его жизнь, я бы вам много мог порассказать любопытного». Мне совсем не хотелось писать о великом шестидесятнике, а еще того меньше о Яше, как со своей стороны настойчиво советовала мне Александра Яковлевна. Так что, в общем, получался заказ на всю историю их рода. Но, невзирая на то, что меня и смешило, и раздражало это их стремление указывать путь моей музе, я чувствовал, что еще немного. Александра Яковлевна загонит меня в такой угол, откуда я не вылезу. И что, подобно тому, как мне приходилось являться к ней в Яшином галстуке, покуда я не придумал отговориться тем, что боюсь его затрепать, точно так же мне придется засесть за писание новеллы с изображением Яшиной судьбы. Одно время я даже имел слабость, или смелость, может быть, прикидывать в уме, как бы я за это взялся, если б да кабы. Иной мыслящий пошляк, билетрист в роговых очках, домашний врач Европы и сейсмограф социальных потрясений, нашел бы в этой истории, я не сомневаюсь, нечто в высшей степени характерное для настроений молодежи в послевоенные годы. Одно это сочетание слов, не говоря про область идей, невыразимо меня бесило. Я испытывал приторную тошноту, когда слышал или читал очередной вздор вульгарный и мрачный вздор о симптомах века и трагедиях юношества. А так как загореться Яшиной трагедией я не мог, хотя Александра Яковлевна и думала, что горю, Я невольно бы увяз как раз в глубокомысленный с гнусным фрейдовским душком беллетристики. Замиранием сердца, упражняя воображение, носком ноги, как бы испытывая слюдяной ледок зажоры, я доходил до того, что видел себя переписывающим и приносящим Чернышевской свое произведение, садящимся так, чтобы лампа с левой стороны освещала мой роковой путь. Спасибо, мне так отлично видно. И после короткого предисловия насчет того, как было трудно, как ответственно. Но тут все заволакивалось багровым паром стыда. К счастью, я заказа не исполнил. Не знаю, что именно уберегло, и тянул я долго, и какие-то случайно выдались благотворные перерывы в наших встречах. И самой Александре Яковлевне я, может быть, чуть-чуть приелся в качестве слушателя. Как бы то ни было, история осталась писателем неиспользованной, а была она, в сущности, очень проста и грустна, эта история. Мы почти в одно время попали в Берлинский университет. Но я не знал Яши, хотя не раз, должно быть, мы и проходили друг мимо друга. Разность предметов, он занимался философией, я инфузориями, уменьшала возможность общения. Если б я теперь вернулся в это прошлое и лишь с одним обогащением, с сознанием сегодняшнего дня, повторил бы в точности все тогдашние мои петли, то уж, конечно, я бы сразу приметил его лицо, столь теперь знакомое мне по снимкам. Забавно. Если вообще представить себе возвращение в былое с контрабандой настоящего, как же дико было бы там встретить в неожиданных местах такие молодые и свежие, в каком-то ясном безумии не узнающие нас прообразы сегодняшних знакомых. Так женщина, которую, скажем, со вчерашнего дня люблю, девочка, оказывается, стояла почти рядом со мной в переполненном поезде. А прохожий, 15 лет тому назад спросивший у меня дорогу, ныне служит в одной конторе со мной. В толпе минувшего с десяток лиц получило бы эту анахронистическую значительность. Малые карты, совершенно преображенные лучом козыря. И с какой уверенностью тогда... Но, увы, когда и случается во сне так пропутешествовать, то на границе прошлого обесценивается весь твой нынешний ум, и в обстановке класса, наскоро составленного олиповатым бутафором кошмара, опять не знаешь урока, со всею забытой тонкостью тех бывших школьных мук. В университете Яша близко сдружился со студентом Рудольфом Бауманом, и студенткой Олей Г. Русские газеты не печатали полностью ее фамилии. Это была барышня его лет, его круга, родом чуть ли не из того же города, как и он. Семьи, впрочем, друг друга не знали. Только раз, года два после Яшиной гибели, на литературном вечере, мне довелось видеть ее. Я запомнил ее необыкновенно широкий, чистый лоб, глаза морского оттенка и большой... красный рот с черным пушком над верхней губой и толстой родинкой сбоку. А стояла она, сложив на мягкой груди руки, что во мне сразу развернуло всю литературу предмета, где была и пыль ведреного вечера, и шинок у тракта, и женская наблюдательная скука. Рудольфа же я не видал никогда, и только с чужих слов заключаю, что был он бледноволос, быстр в движениях и красив, жилистый, легавой красотой. Таким образом, для каждого из помянутых трех лиц я пользуюсь другим способом изучения, что влияет и на плотность их, и на их окраску, покамест в последнюю минуту не ударяет по ним озарением их, уравнивая какое-то мое, но мне самому непонятное солнце. В дневниковых своих заметках Яша метко определил взаимоотношения его, Рудольфа и Оли, как треугольник, вписанный в круг. Кругом была та нормальная, ясная, эвклидова, как он выразился, дружба, к которая объединяла всех троих, так что с ней одной союз их остался счастливым, беспечным и нерасторгнутым. Треугольником же, вписанным в него, являлась та другая связь отношений, сложная, мучительная и долго образовывавшаяся, которая жила своей жизнью, совершенно независимо от общей окружности, одинаковой дружбы. Это был банальный треугольник трагедии, родившийся в идиллическом кольце. И одна уж наличность такой подозрительной ладности построения, не говоря о модной комбинационности его развития, никогда бы мне не позволила сделать из всего этого рассказ, повесть, книгу. «Я дико влюблен в душу Рудольфа», — писал Яша своим взволнованным неоромантическим слогом. «Я влюблен в ее соразмерность, в ее здоровье и в жизнерадостность ее. Я дико влюблен в эту обнаженную, загорелую, гибкую душу, которая на все имеет ответ и идет через жизнь, как самоуверенная женщина через бальный зал. Я умею только представить себе в сложнейшем, абстрактнейшем порядке, по сравнению с которым Кант и Гегель — игра, то дикое блаженство, которое бы я испытывал, если бы... Если бы что? Что я могу сделать с его душой? Вот это-то незнание, это отсутствие какого-то таинственнейшего орудия, вроде того, как Альбрехт Кох тосковал о золотой логике в мире безумных. Вот это-то и есть моя смерть. Моя кровь кипит, мои руки холодеют, как у гимназистки, когда мы с ним вдвоем остаемся, и он знает это. Я становлюсь ему гадок, и он не скрывает брезгливого чувства. Я дико влюблен в его душу. Это так же бесплодно, как влюбиться в луну. Можно понять брезгливость Рудольфа. Но, с другой стороны, мне иногда кажется, что не так уж ненормально была Яшина страсть, что его волнение было, в конце концов, весьма сходно с волнением ни одного русского юноши середины прошлого века, трепетавшего от счастья, когда, вскинув шелковые ресницы, наставник с матовым челом, будущий вождь, будущий мученик, обращался к нему, и я бы совсем решительно отверг непоправимую природу отклонения. Месяц, полигон, виола заблудившегося пола, как кто-то в кончеевской поэме перевел и степь, и ночь, и при луне. Если бы только Рудольф был в малейшей мере учителем, мучеником и вождем, ибо на самом деле это был, что называется, бурж. Правда, бурж с легким заскоком, с тягой к темным стихам, хромой музыке, кривой живописи, что не исключало в нем той коренной добротности, которой пленился или и думал, что пленился Яша. Сын почтенного дурака-профессора и чиновничьей дочки. Он вырос в чудных буржуазных условиях между храмообразным буфетом и спинами спящих книг. Он был добродушен, хоть и не добр, общителен, а все же диковат, взбалмошен, но и расчетлив. Волю он окончательно влюбился после велосипедной прогулки с ней и с Яшей по Шварцвальду, которая, как потом он показывал наследствии, нам всем троим открыла глаза, влюбился по последнему классу просто и нетерпеливо. Однако встретил в ней резкий отпор, еще усиленный тем, что бездельная, прожорливая с угрюмым норовцем Оля, в свою очередь, в тех же еловых лесах у того же круглого черного озера, поняла, что увлеклась Яшей, которого это так же угнетало, как его пыл Рудольфа и как пыл Рудольфа ее самое. Так что геометрическая зависимость между их вписанными чувствами получилось тут полное, напоминая вместе с тем таинственную заданность определений в перечне лиц у старинных французских драматургов. Такая-то любовница с тогдашним оттенком действенного причастия такого-то. Уже к зиме, ко второй зиме их союза, они отчетливо разобрались в положении. Зима ушла на изучение его безнадежности. Извне все оказалось благополучным. Яша беспробудно читал, Рудольф играл в хоккей, виртуозно мча по льду, пак. Оля занималась искусствоведением. Что в рассуждении эпохи звучит, как и весь тон данной драмы, нестерпимо типичные ноты. Внутри же безостановочно развивалась глухая, болезненная работа, ставшая стихийно разрушительной, когда, наконец, эти бедные молодые люди начали находить услаждение в своей тройственной пытке. Долгое время по тайному соглашению каждый о каждом бесстыдно и безнадежно все давно уже знал. Они переживаний своих не касались вовсе, когда бывали втроем, но стоило любому из них отлучиться, как двое оставшихся неминуемо принимались обсуждать его страсти и страдания. Новый год они почему-то встречали в буфете одного из берлинских вокзалов. Может быть, потому что на вокзалах вооружение времени особенно внушительно. А потом пошли шляться в разноцветную слякоть по страшным праздничным улицам. И Рудольф предложил иронический тост за разоблачение дружбы. И с той поры сначала сдержанно, но вскоре в упоении откровенности они уже совместно в полном составе обсуждали свои чувства. И тогда треугольник стал окружной свою разъедать. Чита Чернышевских, как и родители Рудольфа, как и Олина мать, скульпторша, жирная, черноглазая и еще красивая дама с низким голосом, похоронившая двух мужей и носившая всегда какие-то длинные бронзовые цепи вокруг шеи, не только не чуяла, какое нарастает событие, но с уверенностью ответила бы: найди праздный вопрошатель среди ангелов, уже слетавшихся, уже кипевших, с профессиональной хлопотливостью вокруг колыбели, где лежал темненький новорожденный револьвер, ответила бы, что все хорошо, все совершенно счастливы. Зато потом, когда уже все случилось, обокраденная память прилагала все усилия, чтобы в былом ровном потоке одинаково окрашенных дней найти следы и улики будущего. И представьте себе, находила. Так что госпожа Г., нанося, как она выражалась, визит соболезнования Александре Яковлевне, вполне верила в свои слова, когда рассказывала, что давно предчувствовала беду. С того самого дня, как вошла в полутемную залу, где на диване в неподвижных позах, в различных горестных преклонениях аллегорий на могильных барельефах, молчали Оля и ее двое приятелей. Это было одно мгновение гармонии теней. Но госпожа Г. будто бы это мгновение отметила, или, вернее, отложила его, чтобы через несколько месяцев к нему Фуксом возвратиться.